Спасибо, Веронике Кульганик.
Ну, а теперь коротко о погоде. Осень в центре европейской территории России в этом году щедра на тепло, отмечают синоптики. За прошедшие сутки в Москве среднесуточная температура превысила климатическую норму на 5 градусов. Правда, отмечают они, повсеместно шли дожди. На выходные дни циклоны возьмут передышку. Им преградят путь два антициклона, смещающихся с севера арктический и запада теплый антициклон. Благодаря им до начала следующей недели дожди маловероятны. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь, днем от 11 до 13 градусов тепла. В Москве днем преимущественно без осадков, около 14 градусов выше нуля. Ветер западный 2,5 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Далее в утреннем эфире.
Грузия. Предварительные итоги выборов в местные органы власти. Россия и Парламентская ассамблея Совета Европы. Санкт-Петербург. Акция благотворительного фонда «Родительский мост».
Главная тема утреннего эфира связана опять-таки с Грузией, отношения этой страны с Россией. Предлагаем подключиться к беседе на эту тему и наших слушателей и адресуем им вопрос. Возможно ли, по вашему мнению, обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией?
А я напомню, телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Пишите нам.
Правящая в Грузии партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили выиграла выборы в органы местного самоуправления. С большим преимуществом. Эти выборы Саакашвили ранее объявил референдумом о доверии себе, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Основная интрига нынешних выборов в органы местного самоуправления Грузии, наряду с тем, что власти объявили эти выборы чуть ли не референдумом о поддержке позиции президента в противостоянии с Москвой, состояла еще и в том, что решался вопрос о будущем мэре столицы Грузии. Дело в том, что выборы проходили по смешанной, так называемой мажоритарно-пропорциональной системе. В каждом избирательном округе было по 2-3 мандата. Победитель, получивший больше голосов, чем соперник, получал все мандаты и в итоге будет иметь возможность выбрать мэра Тбилиси. Президент Саакашвили не скрывал, что в случае победы правящей партии «Единое национальное движение» его кандидатом станет нынешний мэр, один из его ближайших сподвижников Гиги Угулава. По предварительным, пока неофициальным данным, единое национальное движение президента Саакашвили одержало более чем убедительную победу на выборах. При средней активности избирателей – около 45%. Правящая партия получила не меньше половины всех голосов, а по некоторым неофициальным данным – даже больше 50%. Михаил Саакашвили уже заявил, что он выиграл референдум о доверии его политике. По словам президента, цитирую: «Весь мир в эти дни смотрел на Грузию, поддержит ли народ нашу политику, и все убедились, какова позиция грузинского народа». Конец цитаты. Уже высказался и главный герой нынешних выборов, мэр Тбилиси, ближайший соратник президента Гиги Угулава. «Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в выборах. Огромное спасибо тем, кто поддержал нашу партию. Для нашей команды это особая политическая ответственность. Мы призываем всех объединиться в эту команду, поскольку мы – сила». 4-процентный барьер преодолели также несколько оппозиционных партий. Блок консерваторов и республиканцев, партия «Промышленность спасет Грузию», лейбористская партия. Однако самые успешные из них, консерваторы-республиканцы, получили в 7 раз меньше голосов, чем единое национальное движение. По словам лидера блока Тины Хидашели, власти сфальсифицировали результаты выборов. По словам Михаила Саакашвили, его команда получила мощный мандат для достижения главной цели – восстановления территориальной целостности Грузии. Таким образом, по мнению большинства наблюдателей, муниципальные выборы, по сути, действительно превратились в общенациональный референдум о доверии лично президенту Саакашвили, его команде и программе действий. И этот референдум Михаил Саакашвили безоговорочно выиграл.
Из Тбилиси передавал Георгий Кабаладзе.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост» начал акцию «Подойди, посмотри, это я» по поиску родителей для детей школьного возраста, оставшихся без семей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Идея акции принадлежит новосибирской организации «День Аиста» и благотворительному фонду «Катрен». Ими была устроена первая акция такого рода «Галерея сердец», в результате которой несколько подростков были размещены в семьи. И вот теперь в Петербурге тоже задумались о том, что люди, желающие усыновить детей, в основном думают о малышах от 0 до 5 лет, а дети постарше оказываются никому не нужны, говорит социальный работник фонда «Родительский мост» Александра Рейни.
Дети уже школьного возраста, до 16 лет, до 18 лет, они обычно теряют надежду быть размещенными в семьях. То есть они просто уже говорят, что мы не верим, что когда-то за нами кто-то придет, кто-то захочет нас взять.
Александра Рейни сама взяла в свою семью 2 подростков. Сейчас им 16 и 18 лет. Она убеждена, что сколько бы лет ни было ребенку, он всегда ждет свою маму. Городская и областная администрация поддержала инициативу родительского моста, сотрудники которого поехали в детские дома и интернаты и сфотографировали детей, которые захотели принять участие в акции. Эти фотографии с рисунками и обращениями детей сегодня можно увидеть на стендах в Ванечковом дворце.
Это дети уже как друзья, у них очень много уже интересов, с ними интересно общаться, они очень быстро развиваются, то есть они на глазах разворачиваются, если маленький ребенок, он требует много внимания, ну любой ребенок на самом деле требует внимания, но эти дети, они расцветают буквально на глазах.
Об этом Александра Рейни говорит не понаслышке, а глядя на собственных приемных детей.
За 4 сейчас месяца эти дети изменились настолько, настолько продвинулись вперед, что я даже иногда сама их не узнаю. Они поменялись внутренне и внешне. Если про этих детей мне говорили, может быть, всякое раньше, то сейчас эти дети практически блестяще учатся. Они занимаются во всевозможных кружках. У них такие развились способности, которым раньше и даже не замечали социальные педагоги в их сиротских учреждениях.
Понятно, что настоящей заинтересованности в успехах ребенка даже в хорошем детдоме быть не может, а без нее не будет и этих успехов. Акция «Подойди, посмотри, это я» задумана как бессрочная. Стенды с фотографиями и обращениями детей будут размещаться в самых посещаемых местах города – концертных залах, поликлиниках, торговых центрах. Фотографии будут менять, и пачка их, как надеются устроить, акции должна становиться все меньше. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
Из Тбилиси в Москву на 2 самолетах МЧС России сегодня будут доставлены 180 российских граждан. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обострение российско-грузинских отношений порождает в России волну ксенофобии, а правящая в Грузии партия «Национальное движение» лидирует на выборах в местные органы власти, состоявшиеся в четверг. Таковы лишь некоторые заголовки следующего выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир примерно через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода», час прессы. Отменены выступления Национального балета Грузии в Санкт-Петербурге, отменены рейсы в Тбилиси из аэропорта Пулково. В грузинских ресторанах проводятся многочисленные проверки. Что дальше? Тему обсуждают политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотрич и член экспертно-аналитического совета при Комитете по делам СНГ и соотечественников Государственной Думы Борис Подопригора, ведущий Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
А пока о главных минувших спортивных событиях. Вчера прошла 8-я партия матча на первенство мира по шахматам, объединительного матча между россиянином Владимиром Крамником и Веселином Топаловым из Болгарии. И эта партия завершилась победой болгарского гроссмейстера. Счет стал ничейным 4-4. Следующая партия состоится в субботу. Вчера же стартовал так называемый НБА Европа Тур, в котором принимает участие несколько клубов из Национальной баскетбольной ассоциации. В этом турнире принимают участие и два клуба из России, которые вчера встречались между собой. ЦСКА одержал победу над Химками 94-78. Сан-Антонио выиграл у французского Вильербана 115-90, а вот еще один клуб НБА, Филадельфия, потерпел поражение от Барселоны 99-104. Теперь о теннисе. Проходят несколько крупных мужских и женских соревнований в Европе и в Азии, в Меце во Франции. Россиянин Марат Сафин завершил свое участие, уступив Юргену Мельцеру, австрийцу, в трех партиях 6-4, 2-6, 6-7. Ну, кроме того, отметим победы Себастьяна Грозжана над Жюльеном Бенето, это два французских теннисиста, и еще два француза встречались друг с другом. Ришар Гаске уступил Арно Климану в трех партиях. В Токио россиянин Дмитрий Турсунов выбыл из борьбы, уступив Юн Тай Кули из Южной Кореи 4-6, 6-2, 4-6, а лидер сезона, первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, легко выиграл у Уэсли Муди из Южноафриканской Республики 6-2, 6-1. В Штутгарте, где соревнуются женщины, Динара Сафина уступила в двух партиях Даниэле Гантуховой из Словакии 2-6, 2-6, а еще одна россиянка Надежда Петрова выиграла у Анны Лены Грёнефельд из Германии 6-3, 6-4. Пати Шнидер, швейцарка, в трех партиях взяла верх над Шахар Пейер из Израиля. А первая сеянная француженка Амели Морисмо покинула турнир досрочно из-за травмы. Женская сборная России стала победительницей турнира реприисток на чемпионате мира в Турине. В финале со счетом 23-22 в дополнительное время россиянки выиграли у итальянок. А в споре за третье место команда Южной Кореи выиграла у сборной Польши 43-28. Коротко о футболе. В завершении выпуска вчера прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА. Был рассмотрен инцидент, связанный с поведением болельщиков так называемых ЦСКА во время матча Лиги чемпионов ЦСКА-Гамбург. И КДК УЕФА вынес решение оштрафовать армейский клуб на сей раз на 2000 швейцарских франков. Таковы основные спортивные новости на этот час. Следующий выпуск примерно через 60 минут. Продолжаем утреннюю программу «Радио Свобода» в Страсбурге. Проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. С 19 мая Россия занимает, как известно, пост председателя Комитета министров. Полномочия закончатся 17 ноября 2006 года. Комитет министров Совета Европы – это руководящий и директивный орган организации, правительственный орган, в рамках которого на равноправной основе обсуждаются национальные подходы к решению проблем европейского общества. А главная его задача – стоять на страже фундаментальных ценностей Совета и контроль соблюдения государств членами своих обязательств. Накануне в программу «Время гостей» был приглашен председатель Думского комитета по международным делам, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Константин Косачев. А вел программу Владимир Бабурин.
Когда Россия вступала на пост председательства в Комитете министров, был заявлен ее девиз «К единой Европе без разделительных линий». Как вы полагаете, удалось за эти 5 месяцев стереть какое-то количество этих самых разделительных линий?
Чудес не бывает, и за 5 месяцев трансформировать организацию, которая существует с 49-го года, конечно же, невозможно, и мы такой цели перед собой не ставили. Для нас Европа без разделительных линий – это прежде всего Европа единых стандартов, единых норм и правил поведения, где нет, скажем, оценки выборов в зависимости от того, кто на них побеждает, где права национальных меньшинств уважаются вне зависимости от того, на каком языке говорят эти национальные меньшинства, где к так называемым территориальным конфликтам или замороженным конфликтам подходят с одними и теми же стандартами. Вот что для нас Европа без разделительных линий. И я думаю, что определенную часть пути в восстановлении балансированности подходов Совета Европы мы все-таки прошли, мы своим председательством удовлетворены, мы считаем, что мы честно отработали, а уж какова будет оценка Совета Европы, мы еще посмотрим, надеюсь, что она также будет положительной. Пока, во всяком случае, никаких претензий в адрес России на этот счет не звучит.
Вы упомянули достаточно больную проблему, сохранение визового режима между Россией и европейскими странами. В первую очередь, то, о чем я сейчас хочу спросить, касается, конечно, стран Шенгенского соглашения. От лидеров многих из них приходилось уже слышать, что да, будет постепенно в какой-то степени облегчен визовый режим для российских граждан. На деле получается, поверьте мне, совсем наоборот. Вот практически каждый год собираюсь в какую-то европейскую страну, я на себя ощущаю, что этот режим ужесточается и ужесточается. Более того, предъявляются достаточно странные требования. Например, надо предъявлять выписку с банковского счета. И как-то я заметил консульскому офицеру, а как же банковская тайна? Пожалуйста, сохраняйте ее, сказал мне, улыбнувшись, но наше право тогда не давать вам визу. Вы европейским коллегам обращали их внимание на это?
Да, разумеется. Нас также тревожат эти тенденции, и проект облегчения визовых процедур и появился, собственно говоря, в качестве ответа на эти тяжелые тенденции. Надо сказать, что мы в этом году, 25 мая, в Сочи подписали соглашение об облегчении визовых процедур с Евросоюзом, которое пока в силу не вступило. То есть все, что вы, Владимир, описываете, как раз и является нынешней ситуацией, от которой мы бежим. Вот это соглашение об облегчении визовых процедур пока рассматривается нашими правительственными органами, оно пока не внесено на ратификацию в Государственную Думу. Соответственно, предстоит ратификация во всех 25 национальных парламентах Европейского Союза. Возможно, она будет не совсем простой. Если эти документы вступят в силу, и вы, и я, и все наши сограждане разницу почувствуют, что называется, сразу. Речь идет о возможности для очень многих категорий граждан. Это и ученые, и студенты, и бизнесмены, и деятели культуры, и журналисты. Получать визы многократные сроком до 5 лет на достаточно простых условиях. Так что даже если с вас и потребуют один раз выписку из банковского счета, то уж в дальнейшем вы 5 лет сможете этим счетом пользоваться без контроля каких бы то ни было пограничных чиновников.
Собеседником председателя Думского комитета по международным делам, главой российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Константином Казачевым был Владимир Бабурин. А продолжает утренний эфир «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Сексуальный скандал, связанный с бывшим конгрессменом, может стоить место спикеру Конгресса. США не готовы принять идею ядерной Северной Кореи. Секрет здоровой старости открывают американские медики. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сексуальные прегрешения бывшего конгрессмена, который якобы вел интимную переписку с юными практикантами в Конгрессе, могут дорого обойтись республиканской партии. В четверг спикер Палаты представителей Деннис Хастерт был вынужден защищаться от призывов уйти в отставку в наказание за сокрытие прегрешений конгрессмена, в то время как Конгресс организовал специальную комиссию по этике для расследования этой истории. Слово Алану Давыдову.
Деннис Хастерт заявил, что в отставку он не уйдет, и даже более того, рассчитывает продолжить свою деятельность в Конгрессе следующего созыва. Я выставляю свою кандидатуру на приближающихся выборах в Нижнюю Палату и, видимо, одержу победу, после чего рассчитываю стать спикером. Хастерт вышел к журналистам через неделю после того, как разразился скандал вокруг скабрёзных электронных посланий теперь уже бывшего конгрессмена Марка Фоли мальчишкам, посыльным Конгресса. Спикер Нижней Палаты заявил, что сожалеет это произошедшим, и что республиканские лидеры готовы нести ответ, если потребуется. Что касается вопросов практикантов и связанного с ними происшествия в Конгрессе, то я глубоко огорчен случившимся. Если по существу, то мы готовы за это отвечать. Как принято говорить в Вашингтоне, это наша ответственность и ничья больше. После стремительной отставки Фоли под грузом опубликованных в СМИ сообщений о его письменных приставаниях к несовершеннолетним, спикер Конгресса Хастерт стал объектом яростной критики, прежде всего со стороны демократов, которые утверждают, что он, скорее всего, знал о противоестественных склонностях Фоли, но не спешил выносить ссор из избы. Лидеры республиканцев в Конгрессе продолжают поддерживать Хастерта, считая нападки на него производным и без того острых межпартийных распри. Однако в воздухе витает вопрос, муссируемый демократами. Если Хастерт ничего не знал об увлечениях Фоли до последнего момента, то кто из лидеров Конгресса знал об этой переписке и покрывал конгрессмена Фоли? Мне неизвестно, кто о чем знал и когда. Вот почему мы хотим провести соответствующее расследование. Будь это сотрудники моего аппарата или другие люди в Конгрессе, к ним будут приняты надлежащие меры. Будут эти меры выражены административным взысканием или судебным преследованием, Деннис Хастерт не уточнил. Самого Фоли расследование Конгресса не коснется, поскольку он уже сложил с себя полномочия конгрессмена. Им займется федеральный Федеральное бюро расследований. Между тем, Комитет Нижней палаты Конгресса по этике объявил, что начинает полномасштабное двухпартийное расследование, которое может занять несколько недель. При этом десятки законодателей и их помощников могут быть привлечены к даче показаний. Как сообщил Деннис Хастерт, сама программа стажировки школьников в Конгрессе будет подвергнута пересмотру с целью усиления безопасности юных практикантов и, в частности, ограждения их от сексуальных домогательств в стенах Конгресса.
Рассказывал Алан Давыдов.
«Мы не смиримся с идеей Северной ядерной Кореи», заявил в четверг помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. В случае проведения Пхеньяном ядерных испытаний Соединенные Штаты, по его словам, будут вынуждены действовать решительно. Это предупреждение последовало через день после сенсационного заявления Пхеньяна о намерении провести ядерные тесты. Насколько вероятно, что Пхеньян в самом деле близок к созданию атомной бомбы? Я задал этот вопрос американскому военному эксперту, сотруднику Фонда наследия Бейкеру Спрингу.
Я подозреваю, что у северокорейского режима в самом деле есть ядерное устройство, которое они намерены испытать. Пхеньян неприятно удивлял нас последние полтора десятилетия. Он сумел скрыть истинные масштабы своих экспериментов с ядерным реактором в 90-е годы от международных инспекторов, находившихся на территории страны. У западных разведок, насколько мне известно, не было данных о том, что корейцы сумели обогатить уран. Если они в самом деле смогут взорвать ядерное устройство, то мы, по крайней мере, узнаем, насколько далеко они зашли в своей подпольной программе обогащения урана. А что можно сказать о том, насколько решительно сейчас настроен Вашингтон? Я думаю, что США предпримут дополнительные меры, чтобы изолировать северокорейский режим и дипломатически, и экономически, и, если необходимо, с помощью военных мер. Этим предупреждением о проведении ядерных испытаний Пхеньян наконец-то серьезно встревожил Пекин, который был его верным патроном, и даже Южную Корею, которая надеялась, грубо говоря, приручить Ким Чен Ира и пыталась пресечь американские попытки резкого давления на Пхеньян. Если ядерные тесты будут проведены, я думаю, главные игроки в регионе с гораздо большим пониманием отнесутся к идее Вашингтона об осуществлении совместной стратегии полного международного неприятия режима. Как вы считаете, а можно ли вообще договориться о чем-то с Северной Кореей? Знаем ли мы, что хочет Пхеньян? Ведь в последние 10 лет он отбрасывал самые щедрые предложения. Я думаю, что корейцы почти маниакально озабочены только тем, как сохранить режим. И в силу изолированности их представления о том, как этого добиться, могут выглядеть, на наш взгляд, нелогичными, если не сказать дикими. Не исключено, что Ким Чен Ир считает, что в атомной бомбе его спасение. Какими предложениями, аргументами, посулами можно убедить его в противном, пока непонятно. Говорил американский политолог Бейкер Спринг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». В московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Уникальные археологические находки на месте мексиканских пирамид. Подробности в панораме культурных событий. Приют для бомжей и принудительное лечение алкоголиков. Темы обзора газет Ижевска.
Ожидаем ваших сообщений, уважаемые слушатели, с ответами на вопрос утреннего эфира. Возможно ли, по вашему мнению, обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией?
Сегодня в час дня на волнах «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». В гостях у Татьяны Ткачук, директор института танатотерапии Владимир Баскаков. Он утверждает, что введение человека в состояние смерти можно использовать в лечебных целях. Программа выходит в записи и повторяется в час ночи. «Личное дело» в час дня. Время московское.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. Продолжение утреннего эфира. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обострение российско-грузинских отношений порождает в России волну ксенофобии. Саакашвили отметил также, что санкции, введенные Россией против Грузии, вряд ли нанесут серьезный вред грузинской экономике. Из Тбилиси в Москву на двух самолетах МЧС России сегодня будут доставлены 180 российских граждан. Это люди, которые находились в Грузии по личным или служебным делам и не успели уехать оттуда до приостановки России транспортного сообщения с Грузией. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства упорядочить правила работы в стране иностранцев. В частности, речь идет о рынках, где торгуют иностранные граждане. По словам Путина, необходимо защитить интересы коренного населения России. В Карелии несколько громких отставок. Снят из должности начальник управления республиканского ФСБ, министр внутренних дел и прокурор республики. Политологи связывают отставки с недавними событиями в карельском городе Кондопога. В Самаре в четверг вечером взорвана автомашина кандидата в мэры города Виктора Тархова. Сам Тархов не пострадал, ведется следствие. Правящая в Грузии партия «Национальное движение» лидирует на выборах в местные органы власти, состоявшихся в четверг. Министры иностранных дел шести держав проводят сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной проблеме. Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсудят возможные меры против Ирана, который отказался выполнить главное требование Совета Безопасности ООН – прекратить работы по обогащению урана. В Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 22 человека. В разных районах страны найдено около 40 тел со следами насильственной смерти и пыток. 20 нелегальных мигрантов из стран Африки утонули в Атлантическом океане, сообщила в четверг испанская полиция. Трагедия произошла недалеко от побережья Канарских островов.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России облачная погода с дождями и пониженным давлением не самая приятная, особенно для людей с нервными расстройствами, считают синоптики. А вот в центральных областях погода вполне по сезону и не должна вызывать заметных метеопатических реакций. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой дождь, днем температура от 11 до 13 градусов тепла, в Москве днем преимущественно без осадков около 14 выше нуля, ветер западный 2,7 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
А вот как российско-грузинские отношения откликнулись... В некоторых российских городах, в частности Санкт-Петербурге, отменены выступления национального балета Грузии, отменены рейсы в Тбилиси из аэропорта Пулково, в грузинских ресторанах проводятся многочисленные проверки, в школу с углубленным изучением грузинского языка пришла комиссия миграционной службы. Более подробно об этом наш корреспондент Илья Орлов.
Грузинская диаспора Петербурга – одна из самых больших в городе, около 35 тысяч человек. Это люди самых разных профессий, от рабочих до бизнесменов и знаменитых деятелей культуры. В Петербурге есть грузинская православная церковь, школа и три детских грузинских ансамбля. Первым следствием межгосударственной напряженности для петербургских грузин стало прекращение 3 октября авиарейсов между Петербургом и Тбилиси. На следующий день стало известно об отмене выступления в Петербурге национального балета Грузии. Этого спектакля особенно ждала грузинская диаспора, скупившая добрую половину билетов. Реклама концерта висела во всех грузинских ресторанах города. Владельцы этих заведений одними из первых почувствовали на себе последствия межгосударственной напряженности, говорит исполняющий обязанности управляющего ресторана «Тбилисо» Юрий Петров.
Конечно, сказалось. Плохую сторону. Были проверки. Миграционные службы проверяли, есть ли работники у нас с грузинской стороны и так далее и тому подобное. Были еще проверки. Каждый день что-то творится.
На днях сотрудники миграционной службы побывали и в петербургской школе, где изучают грузинский язык. Руководитель грузинского отделения школы Валерий Исати не склонен сгущать краски и подчеркивает, что проверка была плановой.
Каждый год в это время нашу школу проверяет миграционная служба. Репрессивных мер к нам не принимали и не будут принимать, я надеюсь.
Президент петербургского грузинского землячества Бадри Кокабадзе считает, что ситуация в Петербурге отличается в лучшую сторону от московской и смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом.
Питер всегда был очень интернациональным городом, поэтому, наверное, кто-то там, исполнители, наверное, больше перегибают палки. Я не думаю, что есть такое глобальное настроение, что вот каждого грузина, даже тот, который россиянин, должны выдворять или что. Конечно, я эту ситуацию оцениваю очень отрицательно. Я считаю, что это ошибка времени. Время все покажет. На самом деле, я все равно призываю, что мы два христианских народа, которые не одно столетие вместе, я думаю, все равно наладятся добрые, хорошие отношения. По крайней мере, я хочу этого так, чтобы было.
Видимо, и в Грузии не все считают ситуацию безнадежной. 4 октября, в самый разгар конфликта, департамент туризма Грузии презентовал на туристской выставке в Петербурге два грузинских региона – Аджарию и Боржоми. Представители грузинской туриндустрии уверены, что в перспективе большинство туристов, которые поедут в Грузию, будут именно из России. Илья Орлов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Ольга Вахоничева обратилась к жителям и гостям российской столицы с вопросом, возможно ли, по вашему мнению, обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией.
Внутри России вряд ли. а между странами вполне возможно.
Я думаю, что нет. Америка научила.
Думаю, нет. Мне кажется, это локальный конфликт между Грузией и Россией, и люди, которые живут в России, но другой национальности, они склонны более к мирной жизни, они хотят строить здесь свое будущее, и не думаю, что это приведет к каким-то межнациональным конфликтам внутри страны.
Сложно сказать. Вполне возможно, думаю.
Я думаю, нет. Я не знаю, мне кажется, что в нашем сознании давным-давно сложилась как бы все-таки дружба между народами, и в большинстве людей это сложно понять и разрушить. Я не думаю, что это примет какой-то массовый трагический характер, нет.
Нет, не будет. Я думаю, просто у народа мозгов побольше, чем у политиков.
Невозможно, потому что Россия не Грузия. В данном случае события в Грузии в России никак не отразятся.
Не могу сказать, но с одной стороны я переживаю, я волнуюсь. Волнуюсь за своего сына, он у меня студент, чтобы там никаких распри не произошло у него в институте, в университете. Не знаю, среди интеллигенции, может, это и не произойдет, а где-то в низших слоях это, может, и будут какие-то безобразия.
Нет, я уверен, что у нас нет таких проблем внутри страны, чтобы какие-то были национальные проблемы, потому что все-таки моральный дух у нас все очень крепкий и единый. Не будет этого. Не дождетесь.
Почему нет? Возможно, конечно, возможно. Мне кажется, что это немножко от нас далеко. Если это и произойдет, то это на территории Грузии скорее произойдет, чем на территории России. Поэтому я вот лично не опасаюсь. А вот в Грузии люди должны опасаться, видимо. Потому что неизвестно, как поведет себя Россия по отношению к Грузии.
Я считаю, что возможно. Учитывая, что какое количество населения грузинской национальности живет в нашей стране, особенно в Москве. Вполне возможно. Сейчас уже происходит закрытие казино и так далее. Это уже практически межнациональный конфликт. А в открытое столкновение, скорее всего, нет.
Вот так на вопрос. Возможно ли, по вашему мнению, обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией, отвечали москвичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Отвлечемся от российско-грузинских отношений и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
Мексиканские археологи сделали крупнейшее открытие при раскопках руин пирамиды в самом центре Мехико, возле центральной площади города. Ацтекский алтарь с изображением бога дождя Тлалока и других божеств. Предстоит еще исследовать до конца трехметровый монолит, под которым может скрываться вход в подземную камеру. Ацтеки начали возводить пирамиду в центре нынешней столицы Мексики в 1375 году. Она служила для человеческих жертвоприношений и была разрушена испанскими конкистадорами. «Это важнейшее открытие, которое мы сделали за 28 лет», заявил мэр Мехико Алехандро Энсиньес. Права на издание мемуаров лауреата Нобелевской премии по литературе Гюнтера Грасса «Зачисткой лука» проданы в 33 страны, и в 2007 году книга выйдет на английском, французском, турецком, корейском и других языках. Об этом было объявлено на франкфуртской книжной ярмарке. Издатель мемуаров Грасса сообщил также, что с августа, когда книга вышла в Германии, разошлось уже 200 тысяч экземпляров. Мемуары Грасса вызвали скандал, поскольку писатель впервые рассказал в них, что в юности служил в войсках СС. Королева Дании Маргарет открыла в Копенгагене первую в Скандинавии выставку сокровищ китайских императоров. В экспозиции представлены не только произведения искусства, привезенные из пекинского запретного города, но и более 100 предметов, хранившихся в собрании датской королевской семьи и никогда прежде не экспонировавшихся. На слушаниях в Совете по делам образования в графстве Гвинет в американском штате Джорджия рассматривался вопрос об изъятии из школьной библиотек романов о Гарри Поттере. Жалобу подала мать четырех детей Лора Меллори, заявившая, что книги Джоан Роулинг являются попыткой заставить детей поклоняться ведьмам. Предложение было отвергнуто, как заявила адвокат Совета, если изымать из библиотек все книги, в которых упоминаются ведьмы, под запрет попадут Макбет и Золушка. На прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград за лучшие DVD главную премию получило коллекционное издание 5-го и 6-го сезонов комедийного телесериала «Сейнфилд». Жюри особо отметило дополнительные материалы, включенные в издание, комментарии актеров, сцены, не вышедшие на экран, и другие бонусы. Это издание также получило награду за лучшее издание сериала 90-х годов.
С панорамой культурных событий Дмитрий Волчек.
В Москве 6 часов 41 минута. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами периодических изданий Ижевска вас познакомит Надежда Гладыш.
Официальные газеты президента и правительства «Известия» Удмуртской республики целую полосу посвятили проблеме утилизации люзита в Камбарке. Журналист Сергей Птичкин приводит подробную хронологию событий. В марте этого года запущен объект по уничтожению люзита. В июне несколько жителей обратились с жалобой в ряд инстанций. Летом и в начале осени в городке нарастали панические настроения. В конце сентября в Камбарке состоялась встреча представителей властей и ведомств с населением. Автор публикации описывает жалобы местных жителей на головные боли, удушье, горечь во рту. На самом собрании, по словам Птичкина, выступил некий стрелок военизированной охраны, который говорил о множестве нарывов на руках и ногах его коллег-охранников, о массовой гибели птиц и мелких грызунов вокруг объекта. Общая интонация всей статьи иронично мажорная. Журналист отказал Вохровцу в доверии, поскольку нет, говорит он, задокументированных доказательств, рассуждая о предельно допустимых концентрациях ацетилена в воздухе. Между тем, в независимой газете «День» в информационной заметке с пресс-конференции замруководителя инспекции по труду Удмуртской республики сказано, что объект уничтожения люзита не был принят, как положено, этим ведомством, и производство на нем начато вопреки регламенту. В том же дне целая полоса посвящена снова Камбарке, рассказывает журналист Анна Калачева.
9 мая 2006 года в Камбарке в 11 часов вечера произошла трагедия. Как выяснилось потом в результате следствия и на суде уже подтвердилось, причиной смерти молодого человека стал запуск сигнальной ракеты военным с базы так называемого ОХО по уничтожению химического оружия. Суд состоялся в конце сентября. Подполковник Макогонов был признан виновным и осужден на год и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
В свежем номере «Удмуртской правды», также официального органа президента и правительства Удмуртии, целая полоса отдана под прямую речь белорусского президента Александра Лукашенко. Его в Удмуртии считают старшим братом президента Александра Волкова. Журналист Иван Лебедев побывал в составе большой группы российских журналистов в Белоруссии в рамках пресс-тура и с воодушевлением описывает, цитата, «неразграбленную и очищенную от криминала страну». Журналист надеется, что эта публикация поможет читателям увидеть новую Белоруссию, независимо идущую по пути созидания. Газета «Центр» в качестве фразы недели выбрала слова президента Волкова. Цитата. «На местах говорят, дай нам, а мы будем водку пить и плясать». Газета «Инфопанорама» развивает мысль президента. Здесь приведены высказывания известных в Ижевске людей по проблеме устройства приюта для бомжей. Но газета не говорит, что выделенный после долгих проволочек дом на окраине соседствует с двумя заводскими общежитиями, население которых полно решимости не допустить открытия здесь, как они его называют, бомжатника. «И тебя вылечат» – оптимистический заголовок в газете «Центр». В заметке речь идет о законопроекте, который готовится к внесению в Госдуму Российской Федерации, где предусмотрено принудительное лечение несовершеннолетних алкоголиков. Центр ностальгически вспомнил так называемые лечебно-трудовые профилактории, ЛТП, времен антиалкогольной кампании. Цитата. «Где был накоплен положительный опыт лечения, велись серьезные научные исследования и использовались передовые, а кое-где даже непревзойденные методики избавления людей от алкоголизма». Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правящая в Грузии партия «Национальное движение» лидирует на выборах в местные органы власти, которые состоялись в четверг. Министр иностранных дел 6 держав проводит сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной проблеме. 20 нелегальных мигрантов из стран Африки утонули в Атлантическом океане, сообщила в четверг испанская полиция. Об этом и многом другом слушайте в новостях на Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономический обзор в утреннем эфире «Радио «Свобода».
Инфляция в России в сентябре 2006 года составила 0,1%, а в целом с начала года 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. В третьем квартале года в России отмечен чистый ввоз частного капитала на 13,9 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк России. В первом квартале года вывоз капитала, наоборот, превысил его ввоз на 4,7 миллиарда долларов, а во втором квартале чистый ввоз составил 17,6 миллиарда долларов. Anglo American, третья по величине горнодобывающая компания мира, объявила об альянсе с российской металлургической компанией «Северсталь» для совместной разработки месторождений никеля, меди и цинка на территории России. Anglo American, последняя из крупнейших горнодобывающих компаний мира, договорилась о партнерстве с российской компанией. С начала 2006 года соглашение о совместном поиске металлов заключили австралийские Rio Tinto и BHP Billiton с норильским никелем, а также южноафриканская Anglo Gold с полиметаллом. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны с 3 до 3 с четвертью%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5 с четвертью%, в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и экономического роста в той или иной стране. При этом становятся более привлекательными для инвесторов вложения в ее активы. Руководители автомобильных компаний General Motors и Renault Nissan отказались от дальнейших переговоров о возможности создания трехстороннего альянса. Они были начаты 3 месяца назад по инициативе американского финансиста Кирка Киркориана, который владеет почти 10% акций General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. Французской Renault принадлежат 44% акций японской компании Nissan, а Nissan, в свою очередь, 15% акций Renault. У двух компаний ныне один руководитель. В совместном заявлении компании отмечают, что переговоры прекращены из-за разных представлений их участников о финансовых условиях создания такого альянса. Тем не менее, они намерены продолжить сотрудничество на уровне отдельных совместных проектов.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали экономический обзор, который подготовил обозреватель Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 78 копеек за доллар США и 34 рубля 5 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.27.
Продолжаем утреннюю программу. Между Норвегией и Северным полюсом найдены 28 скелетов морских динозавров, которые жили там 150 миллионов лет назад. В бассейне Амазонки обнаружено 40 новых видов.
Группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработала принципиально новый тип памяти на основе вирусов табачной мозаики, растительного вируса классического объекта генно-инженерных и вирусологических исследований. Частицы этого вируса представляют собой молекулу РНК, одетую в чехол из белков. Ученые присоединили к белкам вируса положительно заряженные платиновые частицы. При приложении внешнего электрического поля заряды смещаются, переводя вирус в другое состояние. Это состояние сохраняется и после выключения поля, но может быть изменено на начальное приложением противоположного поля. Таким образом, вирусная частица может служить запоминающим устройством с двумя состояниями. Время доступа к такой памяти составляет около микросекунды. Специалисты Международной экологической организации Conservation International в ходе экспедиции в Бразилию в бассейн Амазонки нашли и описали 40 новых видов животных. Среди обнаруженных видов – бесхвостые амфибии, птицы и млекопитающие. Ранее Conservation International провела 2 очень успешные экспедиции на острова Папуа-Новая Гвинея, в ходе которых также были открыты новые виды животных. В следующем году на орбиту будут выведены два российских научно-исследовательских спутника – «Коронос-Фотон» и «Радиоастрон». «Коронос-Фотон» предназначен для климатологических исследований. Он должен быть выведен на круговую орбиту высотой около 550 километров. «Радиоастрон» представляет собой астрофизическую обсерваторию. С ее помощью ученые будут изучать межпланетное и межзвездное пространство, солнечный ветер, активные ядра галактик, окрестности черных дыр и квазары. Оба спутника предполагается запустить в космос при помощи украинской ракеты-носителя «Зенит» с космодрома Байконур. Исследователи из Музея естественной истории Университета Осло в Норвегии обнаружили на одном из островов архипелага Свалбард, расположенного между Норвегией и Северным полюсом, 28 скелетов морских динозавров, живших 150 миллионов лет назад. Среди них новый вид плезиозавра длиной более 8 метров, длина черепа животного 3 метра, зубы размером с банан, а позвонки с тарелку. Монстр пока не получил официального названия.
Новости науки подготовил и представил Александр Костинский.
А в завершении этого часа утреннего эфира «Радио Свобода» поразмышляем о том, как остаться здоровым в старости. Об этом программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как остаться здоровым в старости. Неожиданные результаты исследования. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джон Марк Карр, арестованный несколько недель назад в Таиланде по подозрению в убийстве юной королевы красоты Жан-Бене Рамси и триумфально доставленный в Америку в наручниках следователями из Колорадо, стал в четверг свободным человеком. Удивительная одиссея человека с явно расстроенной психикой, который, казалось, признал вину в совершении одного из самых таинственных преступлений последних лет, обернулась полным фиаско и прокуратуры Колорадо, и прессы, бурно освещавшей арест Карра, приняв поначалу теорию прокуратуры за доказанную версию. Между тем, образцы ДНК, взятые на месте преступления, не совпали с его ДНК. А в четверг прокуратура Калифорнии, куда Карр был отправлен из Колорадо, чтобы предстать перед судом по обвинению в хранении детской порнографии, решила закрыть дело за отсутствием улик. Улики, порноснимки, обнаруженные на его компьютере, были утеряны полицией. Американское движение за узаконивание однополых браков потерпело в четверг еще одно серьезное поражение. Вслед за судами в Нью-Йорке и Вашингтоне апелляционный суд Калифорнии решил, что штатный закон, определяющий брак как союз между женщиной и мужчиной, конституционен. Судебные разбирательства начались после того, как мэр Сан-Франциско полтора года назад отдал указание регистрировать однополые браки. Прокурор штата опротестовал действия мэра, но, к удивлению многих, городской суд признал законность нетрадиционных браков. Теперь апелляционный суд отменил это решение, объяснив на 128 страницах постановления, что отказ в регистрации брака однополым парам не является дискриминацией, поскольку калифорнийские законы предоставляют зарегистрированным однополым парам права, практически равные супружеским. Как сохранить в старости здоровье и энергию? Почему старческая немощь и болезни приходят к одним гораздо раньше, чем к другим? Американские медики, кажется, нашли разгадку. В качестве причин они называют нераспознанные сердечно-сосудистые заболевания и пессимизм. Можно ли с этим бороться? Слово Яну Рунову.
Эти вопросы только сейчас стали предметом систематических исследований, говорит Тамара Харрис, возглавляющая отделение гериатрической эпидемиологии в Американском национальном институте старения. Ученые задались вопросом, что вызывает старческую слабость, хрупкость, истощение, быструю утомляемость, потерю мышечной массы. Если действительно существует еще нераспознанное сердечно-сосудистое заболевание, которое является причиной большинства старческих недугов, то, следовательно, можно попытаться с помощью лечебных методов замедлить процесс старения, отдалить, а то и предотвратить физические и умственные изменения. Во время исследований ученые нашли также подтверждение давнего предположения, что депрессия, пессимистический взгляд на свое будущее, постоянная мысль о своем возрасте ведут к преждевременному старению и даже вызывают те же старческие недуги. Элеонора Саймонсик из Национального института старения провела вместе со своими коллегами научный эксперимент с участием 3000 человек старше 70 лет, которые заявили, что достаточно здоровы и в состоянии пройти 400 метров без всякого труда, а также подняться пешком по лестнице. Каждому было дано задание пройти один лестничный пролет вверх-вниз 10 раз и прошагать в едином темпе 400 метров без отдыха. Из этих 3000 каждый четвертый с заданием не справился. И не потому, что был старше других.
Средний возраст тех, кто выполнил задание и не выполнил, один и тот же – 73 года. Дальнейшие наблюдения показали, что среди тех, кто не смог пройти 400 метров за 5 минут, риск смерти в течение ближайших 4 лет оказался на 1/3 выше, риск инфаркта выше на 20%, а риск потерять способность жить самостоятельно на 50%. Эпидемиолог из университета Джонса Гопкинса Линда Фрид и профессор эпидемиологии Питтсбургского университета Анна Ньюман тоже поддерживают идею о нераспознанной вовремя сердечно-сосудистой болезни, которая вызывает старческую слабость даже у людей, не имеющих признаков этого заболевания. Исследователи также подчеркивают, что их выводы могут принести особую пользу людям среднего возраста, которые могут заранее принять меры для сохранения здоровых кровеносных сосудов путем контроля давления и холестерина, путем физической активности.
Рассказывал Ян Рнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как известно, переживания по поводу приближения к зрелому возрасту традиционны для деятелей культуры. Одним из немногих, кто откровенно высказался по этому поводу, был Пол Маккартни, написавший знаменитую песню «Когда мне будет 64». Эту песню напела с американским акцентом группа Pieces of Eight. When I get older, losing my hair, many years from now, seems like yesterday, will you still be sending me a valentine, birthday greeting, bottle of wine, tell me, if I've been out till quarter to three, would you lock the door, no, will you still need me, will you still feed me when I'm 64, it's funny how the time goes by, tick tock, tock, tick, tick.
Sunday mornings go for a ride. Tell me you in the garden, me, digging the weeds. Me, who could ask for more? Who? Will you still need me?
Will you still feed me when I'm 64?
Передача «Сегодня в Америке» завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». Слушайте далее в нашей программе.
Германия. Кризисная ситуация связана с аэробусом А380. Санкт-Петербург. Акция благотворительного фонда «Родительский мост». 70-летие Вацлава Гавела. Октоберфест глазами российских депутатов и ученых. Google и ЮНЕСКО против безграмотности.
Напоминаю еще раз вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода» сегодня в утреннем эфире. Возможно ли, по вашему мнению, обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией?
You're sincerely wasting away. Won't you give me your answer? So fill in a form, no mine forevermore. But will you still need me? Will you still feel me?
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир